когда молодой Витгенштейн переехал в Англию, он, как и я, первым делом купил себе твидовый пиджак. Твидовый пиджак – это очень важная вещь. Это одновременно приличная одежда и такая практичная и удобная. Он его потом не снимал всю жизнь. То есть он покупал себе новые пиджаки и выбрасывал старые. Кроме того, он носил джемпер и рубашку с открытым воротом. В твидовых пиджаках большие карманы. В одном кармане, внутреннем, Людвиг Витгенштейн всю жизнь носил маленькую книжечку с морально-религиозными статьями и изречениями Льва Николаевича Толстого. Он вообще не жил без Толстого. Когда позднее он пошел добровольцем на фронт, то он не расставался с Толстым. Он был бесстрашный человек. Скорее, он даже хотел быть убитым на фронте. Кстати, все братья Витгенштейна пошли добровольцами во время Первой мировой войны воевать с Россией и на юге с Италией. Кажется, там брат оторвал руку. Потом, если я не ошибаюсь, покончил самоубийством. Идти в армию добровольцем была семейная черта Витгенштейна. Возможно, она была связана не только с патриотизмом, но и с очень сильной линией самоубийства в этой семье. Там примерно половина членов семьи мужского пола в каждом поколении кончали самоубийством. Обычно стрелялись, не вешались. С другой стороны, как об этом пишет сам Витгенштейн, это было связано с венской модой. Самоубийство как вот разрешение внутренних проблем и как одновременно, и может быть это было гораздо более важно, как высший акт жизни, как решение, как воля. Во всяком случае, если судить по его дневникам и письмам, он очень хотел умереть с юности. У него была тяга к смерти. Поэтому, я думаю, поэтому он и пошел добровольцем на фронт. То, что я говорю о нем, смешные вещи. Я не понимаю. Это важно, потому что в своих собственных глазах, а также в глазах окружающих его людей, Людвиг Витгенштейн был человеком совершенно невероятной, почти торжественной серьезности. Возможно, с этим у него была связана и глубокая неприязнь к тому факту, что он наполовину еврей. Это вообще было связано с судьбой семьи. Но, как, конечно, ты понимаешь, еврей не может быть Витгенштейн. Витгенштейн – это знаменитая, одна из самых знатных княжеских фамилий в Австрии. Вот. Как ты помнишь, Бетховен посвящал разные вещи Витгенштейну. По-видимому, его прапрапрадед был не то фактором, не то управляющим у одного из Витгенштейнов. И в нем, в прапрапрадеде, вспыхнула острая неприязнь к тому факту, что он еврей. Он тогда принял фамилию Витгенштейн, крестился и запретил своим сыновьям жениться, а дочерям выходить замуж за евреев. Это запрещение держалось полтора поколения, но потом какие-то срывы вот по этой линии были. Но в итоге вообще семья, как бы, она очень не любила все еврейское. Но в особенности очень не любил все еврейское сам Людвиг Витгенштейн. Вопрос о его переходе в католицизм. Ну, разумеется, он как бы был рождён, я бы сказал, был рождён атеистом просто. Но он еще очень хотел стать монахом, потому что это тоже бы решило ряд проблем, которые его мучили. Кроме того, если покончить с его идиосинкразией и фобиями, он совершенно физиологически не мог переносить людей, которые не понимают то, что он говорит. В особенности, когда речь шла о математике. Когда он был учителем в школе, он так рассердился на своего ученика, по-моему, этот ученик не то не мог вывести бином Ньютона, не то еще что-то в этом роде. Не доверять в этой области не следует. Он так рассердился, что в классе его жутко избил кулаками. Говорят, что только животные до такой степени не могут понимать математику. Был страшный скандал. Там не полагалось бить учеников кулаками. Он его серьезно избил. Вот это не была шутка. Это просто такой... Это внешние черты великого философа. Но у него были разные слабости. Вот интересно, что он страдал от того, что он наполовину еврей. Но если судить по его дневникам, а также по отзывам друзей, скажем, то, что он был гомосексуалистом, не причиняло ему никаких моральных мучений. Возможно, он считал это для себя естественным. Я в этом почти уверен. Но если ты хочешь знать, в чем суть философии Безмечтания, это можно сформулировать так. Все, что мы знаем, о чем бы то ни было, и наше мышление, о чем бы то ни было, это слова. Мышление не просто сводится к оперированию словами, а оно просто нам не дано как таковое. Все, что происходит, происходит в словах, которые мы знаем. Это чрезвычайно важно. В каком-то смысле это было философской позицией. Витгенштейн говорил, и в общем совершенно правильно, что все мучения людей по поводу выяснения смысла каких-то слов и понятий, что это ерунда. Если ты не знаешь смысла, купи себе большой словарь и открой. И там будет написано. Вот стол, деревянный предмет для еды или работы. Для четырех ножек. Это восхищение. А если ты считаешь, что здесь есть какой-то другой смысл, это, вообще говоря, уже твое дело. Ты знаешь, что такое стол? Равным образом это относится к тому, что мы называем сложными понятиями. Витгенштейн полностью отрицал, что такие понятия существуют. Когда один приятель ему говорил, ну знаешь, я совершенно не могу понять, просто не могу понять, что такое культура. Ты что, с ума сошел? Ты употребляешь слово культура? Не понимаешь? Как что можешь его употреблять, если ты его не понимаешь? Или, говорил Витгенштейн, мы употребляем эти слова, и само их употребление уже есть их понимание. Но в конце концов, если тебя так не в моготу, возьми оксфордские слова. Носи. Посмотри, что такое культура. Там же нет смысла. Смысла нет вообще, кроме того, в котором слово употребляется. И, соответственно, кроме того, в котором это слово употребление записано в словаре. И все, что мы думаем, и все, что мы желаем, И все, что мы решаем, в конечном счете, находится в этом или в другом словаре. Речь идет о том, насколько слова обычного, ординарного языка, насколько правильно они фигурируют в логических предложениях. А это, в конце концов, дело техники. Запоминай правила. И все будет правильно. Что такое правильно? Правильно — это согласно правилам. Выучи правильно. Ты знаешь правила спряжения неправильных глаголов, да? Но не знаешь — возьми и выучи наизусть. Не можешь выучить — грамматика вот стоит рядом с тобой. Вместе с тем, конечно, Витгенштейн понимал, что существуют исходные постулаты построения этих логических суждений. И что эти исходные постулаты, они никоим образом не могут быть логически обоснованы. Я думаю, что просто логика выводится и применяется. А логические постулаты – это постулаты, которые устанавливают, каким образом все дальнейшие правила будут формулироваться. Собственно, любое правило – это правило вывода из постулата. Другой вопрос. Обладают ли эти постулаты истинностью или истинность их несущественна? Барнштевом свет. То есть, есть ли какая-то конечная, точнее, начальная истина в тех постулатах, согласно которым формулируется правило? Он все-таки считал, что нет. А Бертон Рассел все-таки считал, что да. Это очень важно. Мы, конечно, прекрасно знаем, в каких ситуациях и, соответственно, в каких предложениях может фигурировать слово, например, брюки. Мы это прекрасно знаем. Но у нас нет окончательного и первичного знания о реальности или нереальности брюк. И, соответственно, о истине или неистине всех тех предложений, в которых это слово употребляется. Но в данном случае человек может всегда сказать, что здесь лучше бы употребить не слово брюки, а, допустим, слово штаны или ритузы, или бриджи, или лосины, там, я не знаю, или кольцо, а не брюки. С другой стороны, он считал, что всякий раз, когда человек употребляет слово, употребляет любой понятие, он тем или иным образом знает, о чем идет речь. Поэтому вся проблема опять сводится к правильности построения фраз, в которых эти понятия фигурируют. А правильность зависит от соблюдения правил, которые являются правилами вывода изначального постулата. Но это я сейчас говорю о каких-то ранних витгенштейновских подходов к философии языка. Он потом оставил очень много и вся его жизнь первого периода, она, конечно, была сосредоточена на понимании и истолковании им немецкого математического логика Фрега. была ли у него философия жизни? Это интересно. Безусловно, была. Витгенштейн осознавал человеческую жизнь как поток неорганизованных усилий, нуждающихся в постоянной организации. Понятие красоты, как и понятие чести, для него всегда были равнозначны понятия правильной и экономной организации. В частности, если твоя страна воюет с другой страной, и ты порядочный человек, то есть человек, следующий определенному порядку, ты должен пойти добровольцем на фронт. Так, кстати, считали все члены его семьи. Если ты можешь прожить на хлебе и воде, ты должен прожить на хлебе и воде. Если ты можешь носить одни брюки и один пиджак 25 лет, ты должен носить одни брюки и пиджак 25 лет. В этом есть что-то глубоко, между прочим, не еврейское, скорее германское. Витгенштейн из тех видов одежды больше всего любил свой солдатский мундир. В общем, фронт ему нравился. Ты можешь себе представить? Ему нравился фронт. Почему? В этом была правильность. Потому что на фронте, с его точки зрения, несмотря на все безумства, это, может быть, самое идиотское из всех Первой мировой войны, он, тем не менее, видел какое-то проявление какого-то почти космического принципа организации. Слова хотя бы по идее употреблялись правильно. Наступление, отступление, оборона, позиционная война, артобстрел и так далее, и так далее, и так далее. Тут вот в отличие от употребления слов в мирное время все имело совершенно определенное значение. Иными словами, война, которую проклинали все интеллигенты, которые гнившие в окопах, и которая породила огромную волну страшной литературы о войне. Война с точки зрения Витгенштейна, ну что, мол, война была война. Но он был действительно совершенно бесстрашен и очень не хотел становиться офицером. Поэтому, по-моему, он даже что-то скрывал из своей биографии, чтобы не стать офицером. Разумеется, его хотели сделать офицером с самого начала. Он был очень талантливый артиллерист и необыкновенно метко стрелял. Кроме того, он был очень технически толковый человек, естественно. Вот. Потому что единственное образование, которое он получил, был техникум. Он окончил в Берлине. По-моему, по ремонту каких-то машин. Вот. Еще совсем мальчик. Вот. С тех пор он никогда не учился. И впоследствии, когда его сделали профессором в Кембридже, ему пришлось написать какую-то работу. Как я написал за один вечер, который одновременно вот являлся. Фигурировала как студенческая работа, дипломная работа, докторская диссертация. Вот ему как-то, ему сунули как-то профессор. Этот человек считал, что он боготворил дружбу. То есть как бы любовь как таковая, это слово почти никогда им не употреблялось. Я не думаю, что обязательно связывать это с гомосексуализмом. Но я думаю, опять это все связано с какой-то эстетикой. Вот с эстетикой абсолютной организации. Ну, как бы ты, конечно, знаешь предел эстетики Витгенштейна. Он решил, когда возникла идея постройки дома Витгенштейна в Вене. Он решил, что этот дом он целиком спроектирует. Он спроектировал весь интерьер до гвоздей, до формы гвоздей, дверных ручек. затворов, дверных колец, оконных рам. Проект содержал около 40 тысяч деталей. По мнению специалистов, это был один из самых совершенных проектов в истории мировой архитектуры. Дом был выстроен, что самое потрясающее. Дом был выстроен. И люди, которым в нем довелось пребывать, они действительно говорят, что здорово очень получилось. Хотя как бы уже настолько правильно, что несколько мертвенно. Вот я лично видал рисунок батареи для всех комнат этого дома. Действительно берет какая-то отторопь. Слишком здорово сделал. Потом он решил попробовать свои силы в скульптуре. Тоже исходя из этих позиций абсолютного экономического совершенства. Потом спросил у девушки, за которой он ухаживал. Он в жизни своей ухаживал за одной девушкой. Вот. Но потом пришел к выводу, что это занятие слишком для него неприлично, и что он очень устает. Она была женщина с очень таким сильным восприятием, прекрасным. И когда он ей показал свои скульптуры, показал дом, спросил, ну как, красиво? Она сказала, в общем, да, но очень мертвенно все. Все мертво. И Эйнштейн наморщил лоб, у него был лоб с такими очень глубокими морщины до всего лба. Он подумал, наморщил лоб и сказал, да, я думаю, что это так. Ты права. Ну, отсюда же и желание вот такого предельного экономического упрощения жизни. Отсюда же и любовь его всю жизнь к Толстому. То есть не столько к Толстому романисту, сколько к Толстому моралисту и дидактику. Вот. Он говорит, что не было философа в мире, который бы так четко, как Толстой, не определил необходимость вот этой такой предельно простой моральной позиции человека. Ему это все очень нравилось. Но я возвращаюсь сейчас к другому любимому автору. Это очень модный в начале века Бейнинг, особенно в России, кстати, тоже, конечно, это Бейнингер, его книга «Полый характер», которую Витгенштейн, как и Толстого, знал наизусть, а потом, как ты знаешь, он покончил самоубийством. Это произвело на Витгенштейна очень большое впечатление. Для него самоубийство было не слабость и не легкий выход, и не акт отчаяния, а волевое, совершенное завершение собственной жизни. Я думаю, что эта же эстетическая позиция завершенности, воли, четкости и все время гнала его в монахи. Он очень хотел стать монахом. Там были какие-то трудности, я не помню какие. Чуть ли не он уже начинал становиться монахом. Католическим, разумеется. Вот. Но потом были какие-то трудности, это было после войны. Да, я забыл, он даже в плен попал в конце концов. Кому? Я не помню. Не к русским, по-моему, к итальянцам. На какое-то очень короткое время. Но, в общем, все это на него особого впечатления не производило. Но о нем можно говорить очень много. Я, может быть, к нему еще вернусь. Что для меня интересно. Конечно, Витгенштейн был утопической личностью. Он верил в то, что человек может научиться каким-то вещам. И эти вещи реализовать. И ничего, кроме этих вещей. Разумеется, с принципами, вернее, с их проведениями в жизни, всегда были трудности, даже у Витгенштейна. Так, например, одним из принципов его жизни был никогда не менять одежду и никогда уже, абсолютно никогда не носить галстук. Он ненавидел галстук. Тем не менее, когда он отправился на прием к советскому послу в Лондоне Ивану Майскому, ему сказали, что Иван человек приличий и этикета, и что тебе надо надеть галстук, и ничего у тебя не будет успеха в день, с которым ты идешь к Майскому. А дело у него было очень важное. Он решил в начале 30-х поехать работать в Советский Союз, чтобы создать там новую школу математической логики и развивать свои философские работы. Вот. Он хотел, чтобы мы там выделили отдельный институт. И он решил, что в этой стране побеждающего социализма или коммунизма, я забыл, как это формулировалось, им, вот необходимы люди с точным логическим мышлением. И что вот он, этот человек. Но для этого надо было пойти на прием к послу Майскому. Как говорят очевидцы, то, что он говорил Майскому, не говоря же о том, что 3/4 Майский понять категорически не мог вообще, хотя языки знал прекрасный, был очень культурным человеком. Впрочем, я-то думаю, что все, что говорит Витгенштейн, не было предназначено к пониманию. Вот. Ну просто слушай все. Но Майский слушал. Ему в конце концов устроили визу. И он поехал в Советский Союз и был чрезвычайно удивлен тем, что его приняли без всякого энтузиазма. Он очень подробно объяснил им принципы своей философии, но такую очень мягкую, я бы сказал, версию логико-философского трактата. Назначили несколько специалистов из Эйнштейна водить, но он был человеком дела. Он говорит, хорошо, давайте перейдем к делу. Это все. Я не знаю, он там галстук носил или нет. Думаю, что нет. Когда будет институт? Мне нужен институт. Вот. Ему сказали, может быть, в Казани. Ему это еще не понравилось. Хотя я не понимаю, просто плохо знал географию. Казань хороший город. Но он, конечно, хотел институт в Москве или в Ленинграде. Почему, конечно, я тоже не знаю. Но я думаю, что его поездка в Советский Союз чрезвычайно, я должен сказать, неудачная. Вот. Эта поездка была таким очень типичным для человека на человека утопическим актом. Он верил в то, что с человеком можно что-то специально, искусственно сделать. Хватит, я устал. Пока. Крутится, сука, да?
Надо досмотреть.
Нет, это несколько слов о Расселе. Про него этот самый, ну как его, ну Кейн, экономист. Вот он был другом его и Витгенштейна тоже. Говорил, что его отношение к коммунистической идеологии Советскому Союзу менялось с его отношением к женщине. Каждая женщина приносила какую-то новую волну социально-политических убеждений. Вот, поскольку я не помню, сколько раз был женат лорд Рассел, 6 или 7, вот. У него были такие вот постоянные колебания. А когда он узнал, что действительно в Советском Союзе кого-то арестовывают периодически, он ужасно возмутился и написал советскому правительству возмущенное письмо. Вот. Объясняя, что лишать людей свободы за их политические убеждения аморально. И вот я не знаю, получил ли он ответ. Вот. Кроме того, он был убежденным сторонником свободной любви Бертрана Расселя. Его ужасно возмущало, что в Советском Союзе насильно насаждается вместо свободной коммунистической морали будущего мораль, запрещающая многоженство, супружескую измену и гомосексуализм. Он был этим очень возмущен. Говорят, что именно из-за этого он не вступил в компартию. Он чуть-чуть было не вступил. Лорд Рассел, я имею в виду. Вот. У Витгенштейна тоже были колебания. Но кажется... Да-да, это Эйнштейн прочел, ему достали копию устава ВКПБ. Вот. В переводе на английский язык. И у него некоторые пункты вызвали сомнения своей нелогичности. Кажется, он тоже решил не вступать в компартию. Вообще была бы очень хорошая пара британских партийцев. Витгенштейн и Рассел. Вот. Забавно, конечно, позиция советского правительства. С одной стороны, жутко льстила, и для пропаганды это было потрясающе, если бы Витгенштейн и Рассел стали членами компартии. Но с другой стороны, это было настолько чудовищно нелепо, что даже советские руководители понимали, хрен его знает, вообще это могут быть в дальнейшем какие-нибудь неприятности. Может быть, даже лучше не надо. Выключи, я устал.